Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы». В студии ведущий священник Максим Гаськов. И хочу представить вам наших гостей. Мой соведущий – отец Никита Зверев, руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии. Отец Евгений Шерстов, настоятель храма святого мученика Уара в селе Тихоновка Иркутской области.
Здравствуйте, приветствую вас.
Священник – отец Вячеслав Пушкарев, наш добрый друг, наш начинатель наших программ, наших бесед. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день, будьте благословены.
Сегодня мы встречаемся и разговариваем по очень важному поводу – праздник святого мученика Уара, который в нашем календаре проходит 1 ноября каждого года. И вот о нем сегодня наша беседа. Я предлагаю взять слово нашему соведущему, отцу Никите.
Еще раз добрый день, уважаемые отцы, дорогие радиослушатели. Часто такой задаваемый вопрос накануне этого дня – это почему именно мученику Уару молится за умерших, некрещенных, за самоубийц, атеистов и иномерцев? Это такой насущный вопрос, наверное, один из самых главных.
И мы, конечно же, адресуем этот вопрос нашему гостю, отцу-настоятелю, иерею Евгению Шерстову.
Еще раз вас всех приветствую. Да, действительно, вопрос очень насущный, и он возник с самого начала распространения христианства, зарождения. Когда христианство вышло за границы иудейского государства, апостольская проповедь пошла к языческим народам, стали возникать вопросы. Вот мы услышали эту благую весть о спасении, о жертве Иисуса Христа, мы покаялись, мы вступили с Богом в завет. А как же наши предки, которые жили до нас, которые не услышали этой благой вести? В чем их вина, что они могут погибнуть теперь, не зная, да, вот этой благодатной новости? И была такая традиция, да, то есть те люди, которые вступали с Богом в завет, они также давали обещания и за своих умерших родственников служить Богу доброй, чистой совестью не только за себя, но и за тех, которые жили до них, как бы располагая, да, Бога своими добрыми делами, своей жизнью. Вот эта родственная связь, чтобы она как-то, да, была задействована, и души усопших они также получили благодатную помощь, утешение. Но со временем эта традиция не прижилась, потому что сам обряд, да, как бы он не имеет никакого смысла. Здесь все-таки жизнь, здесь все-таки молитва, милостыная жертва, да, помогает усопшим нашим родственникам. И так исторически сложилось, что вот в первые века, да, христианства, также в третьем веке, вот святой мученик Уар, он был молодым воином, тайным христианином, и возрастая в вере, общаясь с наставниками, с учителями церковными, он набрался смелости, открыто исповедовал свою веру, за что пострадал, мученически пострадал. За его исповедничество наблюдали люди. Один известный персонаж из библейской истории, из священной истории, Клеопатра, она наблюдала очень, да, вот, за его подвигом, очень расположилась к нему, видела его страдания, его ревность по Богу. И когда он принял мученическую кончину, погребла его тело, отвезла его на родину, сделала склеп, молилась ему, обращалась ему, как к святому. Она видела, что это был действительно христианский подвиг, и он являлся ей. Она молилась за своего сына в первую очередь. Он выбрал светскую карьеру. Но естественно, что раз человек идет светской карьерой, ему сложно как-то исповедовать свою веру. Может быть, он был тайным христианином, но, скорее всего, нет, потому что это бы мешало его росту ему такому. И мама его очень переживала о его спасении, его души. Будет ли он спасен, сможет ли он найти Царство Божие, потому что он пошел вот этим вот путем. И как раз она молилась вот святому мученику Уару, просила его ходатайства, его молитв пред престолом Божьим. И случилось так, что ее сын умер, скоропостижно скончался в молодом возрасте. Это ее очень сильно, конечно, затронуло. Она стала опять молиться святому мученику Уару, как же так произошло, почему. И они явились ей в видении, да, в белых одеждах, святой и ее сын в белых одеждах. И Уар сказал ей, да, что вот ты же просила, чтобы твой сын был спасен, поэтому вот по твоей молитве Бог вот так вот такой определил путь, что все хорошо, твой сын теперь будет спасен. И вот, исходя из этого, можно сказать, прецедента, такая вот сложилась традиция обращаться к святому мученику Уару, чтобы он ходатайствовал пред престолом Божиим за наших родных и близких, которые вот умерли некрещенными, непросвещенными, непознавшими, да, вот, святой веры, все такие подобные, да, случаи.
Отец Вячеслав, нам известно, что вы, собственно говоря, начинатель строительства храма святого мученика Уара в Иркутской епархии. Вы стояли у истоков этого момента. Расскажите нам, пожалуйста, как это все получилось и почему именно вот такой выбор произошел?
Это был 98-й год прошлого века. Я хорошо помню, приехал ко мне один такого невысокого роста, крепкого телосложения мужчина и говорит: «Вы знаете, вот меня послали к вам, потому что вы являетесь старшим священником на этой территории. Что мне делать, подскажите? У меня вот ситуация такая, сын мой Александр, он был еще, ну, как теперь говорят, тинейджер, подросток, разбился на мотоцикле, когда вез копну сена, и дорогу переходило, значит, крупнорогатное животное, и вот произошло столкновение, и ребенок погиб. И он очень сильно плакал, он так переживал очень сильно, по сути дела, это был, у него был один сын и одна дочь в то время были. И мы с ним долго беседовали по этому поводу, я пытался его как-то утешить. А он мне говорит: ну а как, что вот можно сделать? Что можно сделать ради этого всего, чтобы как-то облегчить жизнь моему сыночке? Загробную имеется в виду жизнь, существование загробное. И вот прямо, вот, знаете, приходит мысль. Я говорю: Володь, ну так-то вот надо успевать все делать вовремя. Крестить детей вовремя надо успевать. Надо это все уже делать. Но уж, он говорит: ну а что? Ну вот я вот такой, не сделал я этого. Но я же все равно, говорит, его люблю. Что я могу сделать? Как помочь? Я говорю: знаете, вот у вас село большое, в селе, говорю, нет церкви. А он предприниматель был, такой средней руки предприниматель. Попробуйте начать строительство церкви. А он говорит: а в честь кого? Я говорю: в честь святого мученика Уара. Видите ли, говорю, был такой святой, который чрезвычайно любил людей. У него вот сила любви была такой огромной, он не боялся ничего. Он ходил к зараженным, прокаженным, ходил в тюрьмы к больным людям, ухаживал за гнойными там и прочее-прочее, отдавал свою воинскую зарплату на содержание больных. И пострадал, был убит за это. Но отойдя, значит, в царствие Господа, Господь принял его таким, каким он был, то есть тем величайшим талантом любви. И этот талант любви был открыт одной из женщин, которая была, ну, почитательница вот, Иисуса Христа, и она была почитательницей Уара. Открыт как раз вот через молитву за сына. Я говорю: давай, вот такая ситуация, вот попробуем, начнем строить. Потому что ведь у Бога же времени нет. Нет, мученик Уар какой был тогда, такой и сейчас остался. Он говорит: расскажи мне, пожалуйста, мне побольше, получше об этом деле. Я говорю: ну вот, ну любит он людей, да. И он за всех, он ходил ко всем людям, крещенным, некрещенным, за всем заботился о всех людях. И у него остался этот талант любви до сей поры. И, конечно же, если мы сейчас что-то сделаем для людей, которые так же, которые он так же любит, продолжает, которые живут вокруг тебя сейчас, Владимир, если мы сделаем, то наверняка, я больше чем уверен, я просто верую в это дело, что он обратится к престолу Всевышнего Творца, к любящему Иисусу Христу, и попросит о твоем сыне, и сын твой получит некоторую степень упокоения, где, как говорится, нет болезни, печали, воздыхания. Он говорит: ну давайте. И вот таким образом, в конце 98-го года, начале 99-го года мы начали строить храм в честь святого мученика Уара в поселке Тихоновка Бохонского района. И все дело это пошло очень, пошло хорошо. Но вот продолжает отвечать на вопрос отца Никиты. Там ведь отец Никиты, ситуация была сразу четко ограничена, очень четко. Вопрос стоял только о некрещенных. Вопрос о иноверцах, которые не относятся к авраамической системе вероисповедания, вопрос не стоял. Вопрос о самоубийцах категорически не стоял. Почему? Потому что иноверцы, люди, которые верят совершенно по-другому, у них другая концепция, другая система, другие боги, они как бы никогда и не хотели этого. И то, что они были против, потому они и были в другом вероисповедании. И даже если просят о них их родственники, то что это получается? Насилие над их совестью. А ведь они какие были, такие остались. Может быть, даже хуже стали. Там, в загробной жизни. Соответственно, это сразу. Никакого насилия над совестью. У Бога, как сказано, нет мертвых. У Бога все живы. Соответственно, те люди, которые не крещеные, ну там разное много бывает. Лень, да, озабоченность житейскими проблемами, удаленность от христианских святынь, да, возможностей христианских, тюрьмы, заключения, да, это все масса определяющих моментов, которые как бы смягчают, да, вот эту вот вину человека, что он не успел покреститься. Огромное. И он не был противником, да, христианства, этот человек. Он просто, ну, вот не покрестился. Вот не успели маленького ребеночка покрестить, который умер на четвертый день, да, там родов. не успели покрестить ребенка, там, допустим, жили где-нибудь в Наймиконе, да, вот, не успели покрестить. Ну, такого очень много. И, соответственно, в первую очередь, правильно же, да, отец Евгений, вопрос стал именно о некрещенных, ну, вот. Никак не самоубийцах.
Об оглашенных даже.
Да, вот, скажем так, об оглашенных, которые жили, слышали, да, о Христе, но не успели покреститься. И вот это очень хорошо сказано, именно оглашенных, что они много о Христе знали. А самоубийцы, это же кто? Это же противники Божии. Это противники Божии, они вырываются из контекста божественного замысла. Как сказано? Сказано так, что всякий грех вам простится, кроме греха против Духа Святаго. Но мы есть дом Духа Святаго. Дух Святой оживляет нас. Он дает нам животворящую силу двигаться, развиваться, расти. И когда мы убиваем себя, изгоняем из себя Духа Святаго, мы противники, мы повстанцы, вот мы злодеи. Вот, конечно, есть нюансы, да, правильно, отец Максим, действительно, я вижу, вы мне показываете, да, когда Ярославна бросается со стены, чтобы ее не полонили, не обесчестили, это совсем другое, это наоборот, это подвиг христианский. Когда Александр Матросов ложится грудью на пулемет, это подвиг христианский, это да, понятно все, это нужно различать, но в остальном, это малодушие, а если не малодушие, то чистой воды восстание против Бога. И, конечно, о таких людях надо как-то совершенно по-другому.
Ну, это как у апостола Павла мы читаем, да, что тела наши – суть храм Духа Святого.
Да,
конечно. Вот об этом вы говорите.
Конечно, да. И поэтому у нас вопрос стоял только о некрещенных. Угу. Прямо. И мы четко об этом говорили. И соответствующая история развития этого храма, она была только в этом контексте. Сколько нас не просили там отпеть людей, погибших вот, от самоубийства, да, мы никогда на это не соглашались. Никогда, абсолютно.
А хотелось бы добавить, что кроме оглашенных, вот именно вопрос, что да, вот выйти души такие, да, вопрос у людей возникает. К сожалению, такой грех вот распространенный. Убийство детей в утробе матери. То есть, да, потом люди приходят к покаянию, осознанию своей греховности, начинают каяться. Им тоже нужно молитвенное утешение. То, как бы этот вопрос расширился вот до этих границ, что оглашенные, умершие в утробе. Неизвестно, что будет с их душами, поэтому в нашем храме мы также и совершаем молитвы об этих случаях.
Помните такой вот нюанс, Господь говорит, только тот наследует Царствие Небесное, кто родился от воды и духа. Мы ж как различаем это понятие от воды и духа, да? От воды это что? Святое крещение, правильно? От духа, это значит уверовал человек, да? Угу. То есть это крещение огнем Духа Святаго, да? Уверовал человек. Второе, мы, может быть, можем здесь об этом говорить как-то спорно, но, извините, не было же крещения водой. И вот в этой ситуации, когда, например, ребенок умирает без крещения водой, даже в утробе матери, то же самое, то проблема эта остается у всей семьи. На матери остается, на отце, который отец разрешил сделать аборт. И эта проблема, она будет висеть страшным грузом. Мало того, что она будет висеть страшным грузом, последующие дети, которые будут рождаться, будут мстить матери за убиенного их старшего брата или сестру. Это вот мы прожили, увидели уже, вот по 30 лет служим, мы видим, как это происходит, какие тяжелейшие муки в жизни испытывают родители после того, как они убили своих детей вот в абортарии. И, конечно, как эти родители, когда уже осознают, как они хотят это исправить, и для этого вот есть храм, куда они приходят и молятся. Там, кстати, есть очень прекрасная икона «Господь, плачущий о детях», куда прибегает довольно большое количество людей.
Все понятно объяснили. Это для меня это великолепный ответ на поставленные два вопроса. И у меня возник то есть следующий вопрос. Вот вы говорите, например, что есть храм, да, мученик Увара в Тихоновке, где молятся о некрещенных, совершаются службы. И вот такой вопрос. А как проходит богослужение в престольный праздник? Или же я знаю, что часто отправляются и приезжают паломнические поездки к мученику Уара. Что происходит в этот день, когда есть паломники? Может быть, они заказывают какой-то специальный молебен, да, у своих умерших родственников, которые не имели возможности покреститься. Может быть, еще как-то вот было бы очень интересно узнать.
Отец Никита, вот даже с самого начала ничего особенного там мы не производили. Вот ничего. То есть изначально было только служим молебен мученику Уару. Хотите с крестным ходом, хотите водосвятный. Вот. Но никаких поминовений, имен, вслух, как это и должно быть в церкви, у нас никогда не было. Священник на свою совесть, если хочет, молится. И либо келейно, либо в себе внутри. А саму молитву совершают в себе внутри те люди, которые пришли молиться. Но так как эти люди, которые умерли некрещенными, не были членами церкви, а церковь, она в данном случае, она всегда, она как бы для своих, молится о своих. Если не призывает, призывает на всех, а молится о своих. Вот, то в данном случае мы, конечно, остаемся в контексте вот богослужения обыкновенного. Так ведь, батюшка, да?
Да.
Как сейчас?
Да, все так же. Мы служим молебен и с каноном мученику святому Уару, и просим его, да, чтобы он ходатайствовал вот за души вот этих людей. И люди приезжают, молятся, у нас молитва распечатана перед иконой, читают, поклоняются.
Ну, то есть, по принципу, да. Мученик Уар сам знает, да. Правильно? Конечно, за кого?
1 ноября проходит обычное праздничное богослужение, это обычный престольный праздник, как во всех храмах, торжественная служба.
Там такая радость, батюшка, ну, столько людей собирается вообще, ну, приятно.
Отцы, вот скажите, действительно возникает такой вопрос, некий такой догматический богословский, о котором мы, собственно, уже поговорили, да, практически на 100%. Членство церкви, крещение. Как эти вопросы связаны? То есть вот мы сейчас слышим некую терминологию из ваших уст. Вот для наших радиослушателей, пожалуйста, давайте мы немножко развернуто это все объясним. Членство церкви, мы молимся за своих, или как-то мы... Что значит «свои»? И как с этим связано святое крещение? Отец Евгений.
Да, во время крещения человек вступает в завет с Богом посредством водного погружения. Вода, она символизирует собой могилу, смерть. В данном случае, потому что человек в воде жить не может. Христос, он по-настоящему умирал тяжелой, мученической, позорной смертью, вися на кресте, тяжко страдая, душа его спустилась в ад. Все, что с нами должно произойти, вот, по нашим грехам, по нашим беззакониям. А мы лишь образно, да, соединяясь с водой, с образом смерти, вместе с ним умираем, чтобы вместе с ним воскреснуть для новой жизни, чтобы уже жить не для себя, но для Бога. Не как я хочу, да, Господи, но как Ты. То есть мы Богу даем обещания, приносим просьбу, прошение, служить Ему доброй, чистой совестью. И те люди, кто вступил с Богом в завет, они становятся членами Церкви Христовой, членами тела Христова. Все мы одним духом крестились в одно тело, как учит нас апостол Павел, как у нас в теле вот кровь обогащает кислородом, все наши клеточки питательными веществами, также и в Церкви, в теле Господнем действуют те же принципы. Мы причащаемся от общей чаши, под видом хлеба принимаем плоть Христову, под видом вина кровь Его, чтобы наши грехи были очищены Его крестной жертвой, голгофскими страданиями, и чтобы нам иметь надежду на спасение, на вечную жизнь.
Тут, видите, в Евангелии там даже и объясняется вот эта ситуация. То есть сказано, что все вместе вы являетесь телом Христовым, говорит Господь, да, через святого апостола. И, соответственно, что все христиане, все до единого христиане, которые исповедуют единую систему убеждений, без отличия, являются телом Христовым. Про тех же, кто не исповедует единую систему, а кто-то что-то свое говорит, сказано. А если кто-то будет исповедовать не так, как исповедовали мы, да, анафема. То есть, что? Изгнание. То есть, отлучение. То есть, отлучение от тела церковного. И это не дискриминация, нет. Это система сохранения выверенных веками ценностей христианства. Сохранение для того, чтобы его христианство приумножать, сохранять, приумножать, да? Ради чего? Ради того, чтобы сохранялся, самое главное, четкий, ясный, понятный путь к Иисусу Христу в Царстве Небесном. То есть из нашей жизни в вечную жизнь. Система. Вот эта система называется православие. А слово «правильно славить». Правильно славить. Но она невозможна без святого крещения, то есть без дачи Богу своего обещания доброй жизни. Соответственно, все люди, которые не крестились, за редким исключением, ну, например, помните тот самый пример святого Манифатия, мученика, когда ему было вменено крещение кровью, то есть ангелы святые крестили его. Такие случаи, конечно, бывают, но те, кто не крестились, они не являются членами Церкви Христовой, а значит, что не наследуют обетование, то есть обещание, которое дал Христос всем, тем, кто пошел за Ним. И для этих людей путь в вечной жизни другой. Увы, мы сейчас не можем сказать, какой. Мы можем только про своих сказать, какой у них путь, да, и то, как через мутное стекло. Но для всех остальных тьма. И об этом сказано у апостолов. Тьма, плач, скрежет зубов. От чего? От осознания того, что они не сделали то, что должны были сделать вовремя. Научиться жить во Христе.
То есть мы все-таки делаем вывод, что мученик Уар, он ходатайствует за некрещенных людей, но это не означает, что все некрещенные люди теперь имеют возможность спасения.
Ну и конечно, слушайте, но конечно нет.
Спасение,
у каждого уже есть своя воля. Помните, да, Христос спускается в ад и зовет всех: идите за мной. Не все же пошли. Пошли не все, кто-то, хотя могли все пойти и видели, что это Бог сошел, но они настолько, вот, настолько уже пропитались этой вот ненавистью, жестокостью, словоблудием, отрицанием истины, что они не смогли Христа принять как истинный источник спасения и не пошли за ним. Так же и здесь, конечно, мученик молится о всех, Но и опять же, наверное, не о всех, а о тех, кто там. Сердцем скрипит. Там в аду-то молиться невозможно, там никто не может молиться. Потому нам дали здесь возможность молиться за них. Но они там сердцем скрипят, и сердце их стонет от того, что вот они вот плачут, скрежет зубов, стонет, что они не сделали это. И он, видя это, что вот есть в них такой вот стон, и он этот стон доносит до престола Божия. И Господь что делает? Облегчает их загробную участь. Правильно, да? Так же по Ивану. Он облегчает их загробную участь. Но у нас в учении в христианской церкви есть такое понимание. Есть понимание Царствия Небесное, а есть понимание спасения. Царствие Небесное, оно наследует только те, кто надеялся на Бога. Господь говорит, да, только тот, кто на меня надеется, да, тот понаследует Царствие Небесное. Всякий надеющий на меня, да не посрамится. А прочие все люди, которые были, например, очень хорошими, но не знали Бога и умерли, они наследуют что? Спасение. То есть самый-самый-самый низ, самое начало пути в Царствие Небесное. Это очень сложная тема, она прямо, знаете, на грани с ересью такая стоит. С ересью, помните, о всеобщем спасении. Угу. Да.
Так называемый универсализм.
Да. Хилиазм. И это на грани стоит. И об этом говорить очень нужно мало. Вот. Но я хочу сказать, из тех примеров, которые существуют в жизни церкви, достоверно мы можем сказать, возможность попасть в спасение есть даже у некрещенных людей. Потому что милосердие Божие таково, что он, например, может кровь младенцев, да, которые были убиты во утробе, это вменить им в крещение ангелами, да, кровью. Да, и они спокойно смогут войти в спасение. И дальше двигаться в сторону Царствия Небесного, в горний Иерусалим.
Ну вот мы берем образы Евангелия, и у нашего евангелиста Иоанна Богослова мы читаем, что Господь Христос есть дверь спасения. И поэтому, наверное, не можем мы сказать, что мученик Увар – это такая маленькая дверка. Но одновременно с этим, наверное, мы можем сказать, что это возможность получить утешение, это возможность получить помощь от Господа через ходатайство мученика Увара для некрещенных, которых Господь делает достойными. Наверное, так, да? Как мы можем подытожить,
дорогие отцы? Можно сказать, что последнее слово все равно за Господом. Мы молимся, мы просим, но решение принимает Господь. Господь спаситель.
Да, но чем мы более трудолюбивы в своем делании, вот этом молитвенном, чем мы более искренне, чем более мы проявляем те дары, которые Господь нам даровал, опять же, в этом делании, тем более Господь, который есть кто? Любовь, милосердие, да, то есть вершина всего этого дела, он откликается. Но самый лучший пример, тут, наверное, стоит привести Матери Божию. Помните эту известную притчу, когда апостол Петр приходит к Господу и говорит: Господи, ты же меня поставил здесь в дверях, да, ключи мне дал, я с каждого, кто сюда зашел, знаю по имени, в лицо помню, но тут столько людей, которых я не впускал, откуда они здесь? И Господь говорит: пойдем, дружи, пойдем, брат мой. И подводит его к одной стороне горнего Иерусалима. А там, значит, такая вот, лючок такой, и из лючка лестница вниз опущена. Вот он говорит, все, говорит, это поднимаются, говорит, по этой лестнице. А Петр спрашивает: а откуда она здесь? Говорит: мама, говорит, моя, говорит, спустила, говорит, и все, кто там вот ревет, говорит, и молится, говорит, и кричит, чтобы их пожалели и спросили. Она, говорит, тут вот по моему разрешению, да, вот как Царица Небесная, впускает. То есть, видите, да, на самом деле Бог делегировал очень многие свои, так сказать, принципиальные свои царские полномочия дирижеру Матери, как Царице Небесной, да? А через нее и что? Самым святым людям, которые тоже получили от Бога вот эту возможность приходить, вразумлять, А иногда буквально вытаскивать за волосы из болота, понимаете, вытаскивать. Вот. Почему? Потому что там три бабушки наверху сидят и плачут в ногу Божию. Господи, спаси моего сыночку. А он, гаденыш, себя в болото, а приходит ангел и говорит, нет, бабушки сказали нет. И его оттуда вытаскивают, понимаете, вот так. Тут концепция, она очень широкая, но в ней одно единственное. На все святая воля Божья, как Господь распорядится.
Да. Что ж, дорогие радиослушатели, дорогие наши гости, отцы.
Мы хотим напомнить, да, что все это в Боховском районе.
Конечно. Мы, к сожалению, завершаем нашу беседу, к сожалению, потому что много еще хотелось бы обсудить, многие вопросы хотелось бы вам задать, поэтому мы ждем вас, дорогие наши гости, на следующей нашей встрече. Ну, а сейчас, конечно, мы хотим поделиться нашими телефонами. Отец-настоятель иерей Евгений Шерстов, его номер телефона 8-950-146-48-31. Еще раз повторю, 8-950-146-48-31.
Служба у нас проходит святому мученику Авру Канон в субботу в 11 часов. Каждую субботу в 11 часов.
То есть каждую субботу вы можете приехать в Боханский район, в село Тихоновка, храм святого мученика Уара. Вас там будет ждать батюшка для того, чтобы послужить молебен святому мученику Уару. А 1 ноября мы приглашаем всех на престольный праздник.
На божественную литургию.
Пожалуйста, все приезжайте, да. Приезжайте, у нас будет братский обед будет после всего, крестный ход после крестного хода. Мы всех приглашаем, потому что уже много лет традиция такая прекрасная. Добро пожаловать.
Насколько мне известно, даже у нас собираются паломнические группы, да, вот как вот с этим быть? Как-то вы нас просветите, пожалуйста, как в этом поучаствовать?
Да, не все люди имеют возможность приехать в наш храм, поэтому первую субботу каждого месяца мы заказываем с города автобус. Я заранее подаю объявление по сынным храмам, завожу билеты в храм Ксении Петербургской, либо через телефон можно решить этот вопрос. И вот в первую субботу в 9 часов от Спасского храма отходит храм, отходит автобус от Спасского храма, и мы вместе молимся. А так каждую субботу, кто вот приезжает самостоятельно, мы с ними вместе молимся. А 1 ноября на престольный праздник люди самостоятельно вот как-то организуются по группам, договариваются и вместе приезжают. То есть мы в этом деле не принимаем участие. 1 ноября у нас будет служба в 9 часов утра.
И каждую субботу
в 11.
В 11 утра.
Да.
Еще раз тогда мы повторим. Каждую субботу проходит молебен утром в 11 часов в храме святого мученика Уара. Каждую первую субботу месяца в 9 часов утра отходит автобус от Спасского храма города Иркутска. Предварительно нужно будет записаться на этот автобус по телефону, который мы вам уже дали. Давайте я все-таки еще раз его проговорю. Телефон отца Евгения.
8-950-146-48-31. Хочу напомнить, что Спасский храм находится возле Вечного Огня.
Мы также благодарим отца Никиту за поднятую тему, за то, что вот пригласили сегодня нас сюда в студию Иркутского городского радиоканала. И думаю, что всем, кто с нами сегодня участвовал в этой беседе, там, в своих домах, в своих квартирах, кто слушал нас, им будет очень полезна эта информация. Спасибо, отец Никита, вам.
Спасибо вам большое, отец Вячеслав, отец Евгений. Очень было приятно. Вы лично и на мои вопросы ответили, о которых я маленько сомневался. И я получил определенную пользу, и которой могу делиться уже со своими собратьями и со своими прихожанами.
Хочу анонсировать небольшую вещь, новость. Мы сейчас готовим к тому, чтобы выйти в богословскую комиссию с акафистом, который будет написан, и он уже почти написан, акафист практически, иконе «Господь плачущий о детях».
Дорогие отцы, присутствующие гости наши, дорогие радиослушатели, приходится нам прощаться. Мы подводим итог. Действительно, сегодня мы обсудили очень важные вопросы, касающиеся наших душ, нашего спасения, нашего отношения к Церкви, ко Христу, к Богу, к вере. И мы, конечно же, хотим благословить каждого нашего слушателя. Хотим, чтобы вы задавали нам вопросы, а мы постараемся на них ответить. Звоните, пожалуйста, в редакцию по нашему телефону, который вы уже знаете. Звоните вашему покорному слуге иерею Максиму, который является ведущим этой передачи, по номеру 8-914-878-56-56. 88-88. И мы будем рады видеть и новых гостей, и наших гостей. Ну, мы на этом прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания. Будьте благословенны.